Всем привет! Это подкаст «Обними меня, пожалуйста», в котором мы, его ведущие, наши гости, рассказываем разные истории любви. Совсем разные. И счастливые, и печальные, и страстные, и очень нелепые, и романтические, в общем, и даже всякие дурацкие. Длинные, короткие, и самое главное, что все это происходило с реальными людьми, либо мы сами были этому свидетелями, либо нам рассказали об этом, это могут быть истории про наших бабушек и дедушек, которые случились у нас в прошлом нашей семьи, это могут быть истории, которые мы наблюдали у соседей или у коллег, в общем, разные. Будем обсуждать романы исторических персонажей совершенно точно. Будем вдохновляться ими, удивляться, умиляться. Может, кто-то будет даже плакать и рыдать на грустных историях. Ну что ж, так тоже бывает. В общем, сплошные судьбы, перипетии чувств. Представимся. Я Наталья Родикова, я главный редактор издания «Новый очаг». И моя сведущая Саша.
Александра Яковлева, ведущая и автор подкаста «Со мной». Еще я собираюсь делиться чувствами и переживаниями по поводу услышанных нами историй.
И сегодня наши гости, наша приятельница хорошая и журналист или журналистка, как ты себя предпочитаешь называть?
Я издатель «Мела» и главный редактор издания «Флакон», журнал «Флакон», про женщин, для женщин и все такое.
Ага.
Да, и меня зовут Надя Попудогла. Обычно мою фамилию сложно выговаривают, поэтому всегда проще самой сказать.
Господи, а я не назвала тебя по фамилии даже.
Это нормально. Ты видишь, ты сделала хорошую паузу.
Передала слово.
Да.
Подкаст наш называется «Обними меня, пожалуйста», потому что мы хотим просто, чтобы всем было тепло и хорошо, когда вы слушаете нас, чтобы истории наши были вдохновляющие, чтобы они будоражили чувства и какие-то хорошие воспоминания. Будем рассказывать истории любви по очереди. Приходим сюда каждая со своей историей, ну, в смысле, с запасе, да, то есть это истории не про нас, это истории, которые мы хотим про кого-то рассказать. И еще, конечно, будем рассказывать ваши истории, которыми вы в комментариях уже делитесь, и будем включать еще те сообщения аудио, которые нам присылают, ну, по нашей просьбе, наши прекрасные, знакомые, интересные, хорошие, умные люди. Например, сегодня у нас есть сообщение, которое прислала Нарине Абгарян.
Я, не кривя душой, скажу, что любовь для меня — это, ну, практически все. В моей жизни очень много любви, мне очень повезло с семьей, с близкими, с друзьями. Я окружена любовью, и я стараюсь окружать их любовью. Любимая цитата о любви из рассказа Рэя Брэдбери «A Story of Love» — «История любви». Сейчас я вам ее прочитаю. «Она была той девушкой, которая, казалось, всегда жила мимо вас в те дни, когда под сводами дубовых вязов в старом городе сгущалась зеленая осень. Она шла, а по лицу ее скользили яркие тени, и скоро все взгляды были устремлены на нее». Она была словно летние спелые персики среди снежной зимы, словно прохладное молоко в кукурузном хлопе жарким утром в начале июня. Каждый раз, когда хотелось чего-то противоположного, Энн Тейлор всегда была рядом. А те редкие дни, когда все в природе находится в равновесии, как кленовый лист, поддерживаемый дуновениями ветерка, те дни были похожи на Энн Тейлор. И по справедливости в календаре их следовало бы назвать ее именем. Почему мне нравится эта цитата? Потому что там фактически совершенно не говорится о любви, но каждое слово — имена любви.
Ну что, девушки, у вас отозвалась эта цитата как-то? Потому что у меня вот... Я ее когда слушала, когда Нарине читала, то есть я понимала, почему для нее вот это про любовь, потому что какая-то вот нежность, прохлада какая-то. И еще не знаю, правильно я поняла или нет, там вот этот вот сюжетный ход мысли о том, что когда хотелось чего-то противоположного, она всегда была рядом. То есть и, она и такая, и сякая, и, в общем, всякая разная.
Я супер циничный человек, простите, я очень...
Наконец-то мы позвали супер циничного человека.
Цитаты из книг я могу читать, но плохо слушаю. И... Нет, я понимаю, почему она нравится, я понимаю, почему это прекрасно, но когда я слушаю такого рода тексты, я практически ничего не чувствую, и как, не знаю, эмоциональный инвалид пропускаю это мимо себя. Но я думаю, что это исключительно моя какая-то внутренняя особенность, а не свойство текста или его прочтения.
Очень хочется послушать от циничного человека такого, что для тебя любовь, Надя? Как бы ты ее
описала? Я вот пока ехала сюда в такси, пыталась что-то сформулировать, но ничего не могла сформулировать, потому что, ну, для меня любовь — это какая-то история, в которой я живу, с теми людьми, которых я люблю и которые любят меня. Она совершенно неформулируемая. То есть, наверное, это история возвращения, потому что я очень люблю какие-то новые вещи, новых людей. И меня, например, часто ругают, что я не привязываюсь к людям, что у меня все очень быстро проходит. Вот когда я чувствую, что я хочу куда-то вернуться, как, например, к своему ребенку каждый вечер, да, хочу. Я думаю, что, наверное, это все-таки любовь. Или когда я чувствую, что я по кому-то скучаю, потому что этот навык тоже у меня очень слабо развит, я вообще плохо скучаю по людям. Я часто скучаю по обстоятельствам и событиям, кстати, значительно чаще, чем по людям. Это интересная штука. Поэтому, когда я понимаю, что я скучаю по человеку, я понимаю, что, наверное, это любовь. Но если бы меня просили сформулировать, я бы никогда в жизни не взялась, потому что это какой-то такой, ну, неформулируемый опыт, который мы просто проживаем. Вот мне кажется так. Не знаю уж с точки зрения, да, того, как это оценивать снаружи.
Не, ну я знаю, как спросить. А что с тобой происходит, когда ты влюбляешься? Ты понимаешь, что ты влюблена?
Я начинаю очень хорошо работать. Становлюсь очень высокоэффективной. Я редко совершаю глупые поступки. Мне кажется, я поступала так раза два или три в жизни, и то, когда была намного младше. Я знаю, что я становлюсь намного мягче. Вот это приятная для меня история, потому что мне очень сильно не хватает жизни, ощущения даже какой-то собственной мягкости. Я, наверное, знаю, как решать вопросы, но не умею быть вот достаточно такой вот... Пожалеть себя я тоже очень с большим трудом могу. Скорее пожалею окружающих. И когда появляется эта мягкость, я всегда вспоминаю вот эту классическую, то, что приписывают Толстому, историю про зону уязвимости. Вот когда у тебя начала отрастать зона уязвимости, в которую легко сунуть руку или сделать в этой зоне уязвимости что-то плохое, тогда ты чувствуешь, что, наверное, да, это оно. А когда ты чувствуешь, что все равно, значит, уже прошло.
А мне нравится вообще очень твой подход. Отзывается даже. Хотя я удивлена. Честно, вот я здесь Надю поддержу, она у меня не отозвалась какой-то эмоцией или сопереживанием. Она отозвалась лишь в начале, когда говорилось о природе. Я вот знаю места, которые я люблю, а именно в них я чувствую себя там счастливой, и ко мне приходит какое-то особенное вот это чувство любви через эти там деревья, реку, поле, лес. И это, пожалуй, вот главное, что меня вдохновило в этой цитате. А почему отозвалось? Мне нравится это рацио в тебе. Мне его часто не хватает, но это вот именно то, что меня очень, как слово-то подобрать, да, ну, вдохновляет. То есть меня размазывает там, когда я влюбляюсь, или я не могу понять вообще, куда мне, что мне и как. И поэтому, когда я слышу такое четкое, однозначное мнение, мне кажется, это классно. Мне бы хотелось немножечко у тебя этого взять.
Но я тебя огорчу. К сожалению, это не выбирают. И если мы с тобой, я знаю, обе влюбляемся и впадаем в состояние полного психоза, к сожалению, здесь мог, не знаю, только медикаменты могут помочь.
Блин, и тут я могу только позавидовать, потому что я так не умею.
Психотерапия еще хорошо работает. Ну и взаимность, конечно. Конечно, взаимность, когда взаимная любовь страстная, сильная там тебя сносит. Конечно, это приятно и прекрасно. И такого бы мне, конечно, хотелось.
Кто-нибудь здесь есть, кому бы не хотелось? Всех я тут спрашиваю, тех, кто там. По ту сторону.
Но если мы говорим про любовь как психоз и как состояние, которое тебя просто швыряет в разные стороны.
Как амок мне бы точно не хотелось. Я не готова на такое. Вот. Мне хочется, особенно в последнее время, очень упорядоченной жизни.
Вот как психоз мне бы тоже, честно говоря, нет. Ну, то есть, нет. Не сходить с ума. Вот любовь все-таки, если, кстати, вопрос, что для меня... Во-первых, я точно знаю, что единого четкого мнения у меня нет. Мы вообще все меняемся на протяжении своей жизни. И поэтому я в один и тот же день могу ответить разное. Уж тем более в разные времена года и года. Поэтому вот если сейчас для меня спросить, что это такое, то я бы сказала загадка.
Но на самом деле так и есть, потому что, мне кажется, если бы сейчас 18-летняя, я посидела бы здесь и послушала бы то, что говорю я 40+, она бы немножко... Так, я подбираю цензурное слово.
Душнила.
В общем, она бы сильно... Да, душнила. Кто это душнила? Вот. Это было бы примерно так.
А что для тебя, Наташ, любовь?
Так, а я сказала. Я люблю, когда много...
Все горит.
Все горит, да. Ну, конечно, я люблю, когда это все немножечко, чуть-чуть контролировать.
То есть любовь — это страсть, это огонь.
Страсть, огонь, понимание, очень сильная похожесть. Очень сильная похожесть в каких-то странных вещах. Вот.
И, например, самое странное.
Самое странное. Нет, ну мы здесь мы уже пошли в какие-то 18+.
Тогда не самое странное.
Ну что странно, я не знаю, когда любишь, например, когда вы оба понимаете, что вам нравятся какие-то несовершенства в одежде друг друга, например, да? То есть когда дырка на носке, и ты такой, как кайфово! И он такой говорит, а мне нравится, что у тебя пуговицы нет. Ну вот я обобщаю, но это тоже, ну как бы, это близко к тому, как бы что, как я понимаю любовь. Потому что когда не любишь, то как бы все, даже самое идеальное, оно тебя... А тут все умиляет, все трогает. И ты такое чувство, как бы, и узнавание себя в нем. И наоборот, такое удивление чему-то, чего ты раньше не испытывал и не видел такого. И вдруг удивляешься, что надо же так бывает. И надо же я этому умиляюсь. То есть и это тоже.
Это круто. Это твое.
Ты принесла сегодня какую-нибудь историю нам?
Конечно.
Которая отвечала бы твоему пониманию любви? Или не отвечала бы?
Да, насчет отвечала бы, я тут бы не согласна. Нет, не отвечала бы. Но это такая традиционная история, потому что, я думаю, с многими людьми она случалась, и она такая немножко даже обобщением будет звучать. Это история про детскую любовь, которая ни к чему не привела, когда мальчик смотрел на девочку, девочка смотрела на мальчика в школе. И потом вот эти встречи одноклассников спустя энное количество десятков лет. И выясняется, что он смотрел на нее, дергал ее за косички, ее это бесило, она била его портфелем по голове. Но тут уже во взрослом возрасте они позволяют себе все-таки это проговорить, и оказывается, что любили они очень сильно друг друга. Но дальше косичек и портфеля это не пошло. Это, наверное, и вопрос к вам, дорогие дамы. Надо говорить о чувствах в тот момент, когда они есть?
Я очень коротко прокомментирую твою историю. Я как раз знаю довольно много счастливых историй про то, как люди спустя годы, или у них не было возможности тогда создать пару, да, там в юности или там в детстве, или они друг другу не признались в этом, спустя годы встречаются при каких-то обстоятельствах, и у меня в довольно близком окружении есть несколько пар, дико счастливых, у которых просто вот началась вторая жизнь. Они там несколько лет уже вместе, и у кого-то там даже общий ребенок появился. И это так круто, меня это очень вдохновляет, потому что люди нашли друг друга. И, ну, мне бы не хотелось обижать их первых партнеров, но прям вот видно, что они шли друг другу всю жизнь. Взрослые люди, у них горят глаза, они там что-то вместе делают. И они вдохновляют других, то есть все на них смотрят и радуются.
Мне по работе приходится пользоваться соцсетью «Одноклассники», поскольку там ты логинишься через свой профиль. Вот мне один раз написал мой одноклассник, у которого я была страшно влюблена в 10-11 классе, с которым мы на выпускном пили слабоалкогольные напитки во дворе какого-то дома, как он меня любил. Это, наверное, мне было лет 35, я очень удивилась и спросила его, а ты чего мне не сказал? Он говорит, ну так же нельзя. Короче, я за то, чтобы говорить, экономить чужое время, свое время. Звучит тоже ужасно. На самом деле нет. Просто мне кажется, что чем дольше ты ходишь и вздыхаешь, тем меньше в твоей жизни какой-то приятной определенности или неприятной определенности, через которую ты потом перешагиваешь и идешь дальше каким-то, ну, обстоятельствам, новым людям. Ну, то есть мне всегда проще сказать, как я, правда, часто меняю свою точку зрения. Люблю, не люблю, хочу, не хочу.
Сегодня я тебя люблю, а завтра тебя не люблю. А послезавтра вообще
бывает,
посмотрим.
Бывает, да, бывает. Но это как-то в основном то, что лежит такой верхний слой торта, который как раз можно легко заменить. А то, что в глубине, оно реже меняется, к счастью. В общем, я за то, чтобы говорить. Мне, ну, это модель выживания, мне так тоже проще. Мне кажется, для каждого человека кому-то сказать — это такой удар. Особенно услышать какой-то неприятный ответ. Вот... Я знаю людей, которые очень тяжело проживают такие обстоятельства.
Да, я согласна. Ну, в смысле, не то, что согласна, а я разделяю твою точку зрения в том, что надо говорить всегда, но не только для того, чтобы получить какую-то определенность, а для того, чтобы вот в самом начале, когда тебе человек нравится, проговорить ему это, что даже когда ты еще не то, что прям влюбился, а вот это вот самое первое чувство, и мне кажется, что это облегчает для вас обоих дальнейшую какую-то коммуникацию, потому что когда ты уже прям влюбился, то ты человека, ну, потом внезапно, если ему, например, говоришь об этом, да, если он там не догадывается, ты как-то нарушаешь, получается, его немножечко, чуть-чуть проламываешь его границы. Ну и то, я за то, чтобы говорить. Один раз ты должен точно сказать, а дальше уже смотреть по реакции. Ну вот, а если ты сразу человеку показываешь свою симпатию, вот ты просто только чувствуешь, что, блин, какой он классный, господи, ну какой же он чудесный, ну, я вот прям...
Мне кажется, это то, чего нам не хватает всем, показывать симпатию к другим вот, людям, когда они нам нравятся, даже если мы не собираемся завтра в них влюбиться.
Да, а я сразу
показываю... А послезавтра жениться.
Да. А я показываю, и у меня сразу как бы, у меня вот не накапливается этот пар, ну как бы, чаще всего, да?
Я недавно написала одному человеку, который мне как бы очень нравится чисто по-человечески, я тебя так люблю. Он 3 часа молчал, потом спросил, а что ты имеешь в виду? Я говорю, ну как, я имею в виду, что я тебя люблю. Он говорит, я не понял, это ты как женщина мне говоришь или как сотрудник? Ну, там была а-ля сотрудник что-то. Я говорю, ты знаешь, я говорю, это как смесь женщины и сотрудника.
Смесь женщины и сотрудника.
Я думала, ты скажешь, несколько часов молчал, а потом удалил это приложение, где я написал. Может, я тогда расскажу свою историю?
Давай свою историю, пора.
Она про то, кстати говоря, как раз, что иногда полезно моментально сказать.
Еще быстрее, чем
еще
сразу.
Еще быстрее, да, и показать свою симпатию. И это приводит к таким невероятным сюжетам. Рассказываю. Значит, мне, наверное, лет 15, и в своем ближайшем окружении я наблюдаю такую историю. Сестра моего друга, очень красивая девушка, ну просто очень. Сейчас все красивые. Вот сейчас как бы ценится там индивидуальная красота, и сейчас там девчонки все стильные, там, ну, короче говоря, все интересно. А она вот тогда была просто вот звездой для всех. Такая совершенно вот прям яркая, не знаю даже с кем сравнить. В общем, она шла, и на нее люди оборачивались все. Но она вот ведет себя так, как будто бы она с обложки журнала сошла. 90-е годы, начало 90-х годов даже еще. И вот в эту чудесную девушку, ее звали Лена, я до сих пор даже помню, в нее влюбляется, я не знаю, как это тогда называлось, бизнесмен, по-моему, мы тогда слово использовали, с севера, Паша. Очень красивый, высокий, стройный, умный. И вот, правда, добрый какой-то, красивый. Ну, я не знаю, мечта просто. Вот столько лет прошло, я прям помню, что мы все просто умерли от любви, все. Вот девчонки мои, подружки, которые говорят, Паша просто, ну, бриллиант. Лучшей партии нельзя было себе представить. И этот Паша совершенно нежным, страстным образом влюбляется в эту Лену, окружает ее, осыпает вообще всем, чем тогда можно было осыпать. Лена ходит в чернобурковой шубе. У Лены черные кожаные сапоги Ботфорты. У Лены, значит, там помада...
Я уже хочу быть Леной.
Да, о, боже. У Лены помада Ревлон, если вы понимаете, что в 90-е годы это означало. То есть вот эта вот, которая там была супер крепкая. У
Лены и что
там,
же Лена? Да, да, да.
Лена соглашается выйти за Пашу замуж. Происходит свадьба. Насколько я помню, дело было даже так, что вот эта вот красивая боярская история, русская свадебная, когда бросают, значит, невеста входит в дом и бросают перед крыльцом в грязь шубу. И вот у Лены, ну, была не грязь, была зима, скорее всего, в Сибири это было вот прямо, ну, все морозное и снежное, значит, была перед подъездом брошена шуба какая-то еще, по которой Лена прошла, значит, гуляют эту свадьбу в квартире у родителей на 9-м этаже.
Это важно.
Большого дома. Это важно. Паша совершенно счастлив. Лена, как всегда, сохраняет свою обычную невозмутимость. И они улетают там через несколько дней к Паше на север. Через неделю Лена возвращается. Говорит маме. Я с Пашей жить не могу. Он за раз съедает стакан сметаны.
И?
Так, да.
И?
Здесь у всех выпадают глаза. Лен, не могу. Но очень быстро выясняется, как бы, что дело совершенно не в стакане сметаны, хотя...
Я уже пыталась пересчитать северный индекс сметаны и оценить, насколько это было роскошью в тот момент.
Вот именно.
Так в чем же было дело?
Дело было в том, что прямо на свадьбе Лена, уж не знаю, как бы, насколько впервые познакомилась, но как-то впервые разглядела сына родительских друзей, которые жили на 1-м этаже. И этот сын, у нас сейчас как бы инклюзивное уже общество, инклюзивная риторика, но он тогда, как бы мы его называли между собой тролль. Какой-то вот весь такой неказистый мужичонка, который просто Паше не годился ни в какие подметки. Но Лена влюбилась так...
Прямо на собственной свадьбе.
На собственной свадьбе. Что она вернулась
через
неделю.
Что как только увидела, как другой ест стакан сметаны,
да,
поняла все.
Да, Лена вернулась, вышла за этого парня замуж. И я впервые, мне кажется, вот увидела, как мы как-то к ним потом заходили в гости, у них уже ребенок родился, которого они чуть ли не на свадьбе зачали, потому что он родился ровно через 9 месяцев после свадьбы. Я впервые видела, как эта Лена улыбается. Они просто ржали без остановки.
Так, а что же Паша? Я что-то вот в этот момент...
Паша страдал.
А что же Ипполит?
Ипполит страдал.
Приезжал ли
он? Приезжал, он прилетал, он плакал на кухне у мамы ее. Она его очень жалела. И там как сыночка
а
и все такое.
А вы все, кто претендовал на Пашу, прошу заметить.
Мы были сильно младше, мы были еще, да, там нам всем там типа 14-15 лет.
Что-то вы явно недопонимали, мне кажется. Что-то здесь...
Да нет, мы как-то очень быстро поняли, что этот парень, по-моему, его Костя звали, был ужасно веселый, смешной, остроумный, и просто Лена все время смеялась. И... Значит... Он был прикольный, он был какой-то харизматичный, да. Но
мне жаль Пашу.
Сильно удивилась.
В смысле, Паша... Лена выходила замуж, значит, не совсем по любви,
да.
Извините.
А за чернобурый мех.
За чернобурку и за ботфорты.
Ну подождите, ну может быть он ей...
Простите, нашу принципиальность.
Да. Какие? Мы же договаривались не ходить здесь в белых пальто. Ну ладно, немножечко походим. Ну подождите, ну да, у меня есть такая версия. Ну, может быть, она до этого просто не встречалась с настоящим чувством, потому что она...
Вот и тут, простите, будет момент рациональности. Вот я сижу на свадьбе, напротив меня сидит человек, он смешно шутит. И я такая... За полчаса. Дальше север, сметана, все. Я такая сижу, вспоминаю, думаю, вот этот классно шутил. Полечу обратно.
Ну, влюбилась.
Ну, так влюбилась. Ты выходишь, если замуж, то вроде, ну, я
ты
так думаю, ты же выходишь
ходишь.
По любви. Или все-таки не было любви со стороны Лены.
Думаю, что не было. Ну, может быть, она не знала, что надо по-другому.
Ну,
может,
ладно, мы за них, наверное,
ее.
Конечно,
вот
счастливы.
Дальше
за Лену и за
музыка.
Ее возлюбленного. Но за Пашу все-таки обидно.
Нет, за Пашу обидно, и если хотите...
Надеюсь, он нашел свое счастье.
Паша, напишите нам.
Есть адресок?
Вот.
Да, мы хотим узнать,
что с Пашей стало.
Мне все-таки кажется, что вы хотите не поэтому узнать, а все-таки хотите взглянуть на такого записного красавца.
Может, мы хотим утешить.
Вот именно.
Поддержать.
Но ему так, по моим ощущениям...
Напомнить ему о той истории.
Должно быть что-то вот 52, где-то вот так, может, 55.
Возможно, он один из мужчин в Тиндере, те, которые с такой рыбой стоят.
Возможно. А может быть, он как раз уже давно в списке Forbes и...
Кстати, да, северный регион.
Я предлагаю не спускать на тормозах, давайте найдем Пашу.
В общем, если кто-то узнал в этой истории...
Товарищи Паша,
не
пожалуйста, отзывайтесь.
Наташа,
да,
небольшое имя поменяла. Мы тут кричим в пустоту. Павел, а там сидит какой-нибудь Олег.
Да.
Ну подождите, но как он бросал шубу, он же помнить должен снег.
Да, я думаю, не забыл.
Короче, у нас есть несколько данных. Мы знаем, где жила Наташа. Мы знаем, что была шуба.
Да. Мы знаем, что свадьба была на 9-м. А, ну
да.
Это, в принципе, не принципиально.
Нет, это можно, да, еще придумать, да, тоже. Тут...
И что в те годы он уже был успешный, худой, стройный красавец-бизнесмен. И, да, и умел.
Ну, вам понравилась история?
Да вообще, все. Просто она бешено возбудила,
конечно,
наше негодование.
Очень
мое.
Драматично.
Мне кажется, это просто зависть бабья.
Ну, мы счастливы за эту прекрасную пару, но есть вопросы.
И за Пашу тоже, наверное. Что он...
Ну, к Паше,
так...
кстати, знаете,
нет,
девочки...
Нет, я счастлива за Пашу, что она за неделю сообразила.
Вот, я хотела именно это сказать. Паше повезло, что это не произошло сильно позже. Она быстро все сообразила и ушла к своему счастью.
Да. Да.
А Паша, я надеюсь, тоже все понял.
Кругом метафоры. Оппонируйте, какая у вас история? И о чем она может нам сказать в свете предыдущего контекста?
Я уже даже не знаю, какую из историй выбрать. Я хотела рассказать одну историю, ну, потому что вот при каком-то моем таком, наверное, внутреннем немножко рациональном отношении к чему-то, хотя это на самом деле все неправда, я очень ценю, например, свой талант свахи, и у меня есть на руках масса благополучно созданных пар. И все они живут долго и счастливо, причем я считаю это отдельным успехом, не просто вот там познакомить кого-то в клубе или кого-то там в Телеграме соединить в чат, это мой последний успех. Но я вспомнила другую историю, да, про вот как раз веру, знаешь, в брак. У меня есть друзья, с которыми я, как ни странно, дружу уже больше там 20 лет или даже 30 местами.
Да, странно для такого.
Да. Человека. Странно вообще для наших времен, мне кажется, тут не знаешь уже себя, иногда забываешь, кем ты был вчера. В общем, у меня был вот такой друг, нелепый, симпатичный, но его почему-то тоже очень любили все девчонки у нас в университете. Причем он был поразительный еще мистификатор, потому что в университете он не учился, но все люди, которые работали в МГУ, включая деканов многих факультетов, каждый считал, что он учится на его факультете. Звали его по имени, здоровались, спрашивали, что-то я вас не видел на зачете. Он говорил, я вчера сдал. И был вот такой вот прекрасный мальчик. И играл с нами в футбол. Тогда в университете это был культовый футбол, огромная команда. куча девчонок, вот. И все время у него были девочки, одна прекраснее другой, вот сколько я его помнила, там в 16, нет, конечно, не 30 лет, я его знаю, мы в 16 познакомились. Но отношения никогда не длились дольше там полутора месяцев. А я была девушкой его лучшего друга. И однажды мы встречаемся, и нам было, кажется, ему 19 лет, нам всем исполнилось. И он говорит: вы знаете, я полюбил женщину. Мы говорим: поздравляем, который раз. Он говорит: я женюсь. Я говорю: слушай, дорогой, вы разведетесь. Мой молодой человек, он верил в чувства. Он говорит: да, да, женись, любовь, это прекрасно. В общем, мы поехали знакомиться с его невестой. Она оказалась, прости меня, ты сейчас все узнаешь, если ты послушаешь. Но, в общем, я решила: страшная. Вот, это вот лучшая основа женской дружбы. Ну, в том смысле, что вообще не похоже на его девиц. Понятно, что все это быстро закончится. Дальше они как-то очень быстро организовали свадьбу, еще куча народу. Я решила собирать, ну, короче, играть подписи на деньги. Нет, я играла на деньги. Я ходила и собирала ставки. Разведутся через год. Через год за мной пришли друзья. И говорят, типа, они не развелись. Я говорю: ребят, давайте повышать.
А какой через пять лет. Человек-то неприятный.
Через 5 лет у них появился первый ребенок. Я говорю: вы знаете, те люди, которые родили ребенка до 25, они 100% разведутся.
Не умеешь, в общем, ты проигрывать, судя по всему.
Нет, я держалась. Я любишь, вернее. Я ставки. Наши друзья как бы тихо повышали вместе со мной, те, кто не верит в любовь. Те,
сколько они уже живут, у меня вопрос.
Так вот, да, у меня тут недавно было новоселье, и я позвала всех своих ближайших друзей. Ну, а когда к тебе приходит очень много людей, да, вот это я никого не люблю, но у меня много друзей, ты пытаешься их как-то познакомить. И пока все шло чинно и мирно, я произносила фразу, вот как Бриджит Джонс, это там такая-то, такая-то. Вот Юль Варшавская, например, сразу удобно представить. Главная редакторка известного журнала Forbes Woman. Все сразу понятно, прекрасная женщина, тра-та-та. Там, ну, для всех, как бы, все люди прекрасные, всем находишь. И тут появляется мой этот друг, а я уже была в такой растерянности, потому что у меня куча детей в квартире, которыми непонятно, как управлять, куча взрослых, половина из которых уже там выпили шампанского, прислонились к огромной батарее в кухне, им уже хорошо. Вот. И заходят вот эти мои друзья, и говорю: а вот это, короче, такой-то и такой-то, короче, они должны уже 20 лет как развестись, а они до сих пор не разводятся, и я на них потеряла кучу денег.
Господи, боже мой.
И тут рядом со мной стоял мой новый друг, он так на меня с ужасом посмотрел и говорит: а ты обо всех людях, которые вот любят друг друга, так говоришь, или только об этих? Вот, и они сами очень развеселились, это их любимая история, потому что мне кажется, что вот на этой противофазе моего неверия, у них, кстати, трое детей, еще огромная волосатая собака. Я бы никогда в жизни такую не завела, потому что у тебя везде будут длинные белые волосы. Вот я очень люблю длинные белые волосы.
Господи, боже
идеальная
мой.
Идеальная история.
Идеальная. Абсолютно идеальная история.
Никакой... Браво.
Но я не понимаю, как они развелись, и до сих пор каждый раз задаем этот вопрос, потому что они ужасно...
Ты все еще ждешь?
Они ужасно ругаются, они друг друга все время ненавидят. При этом у них постоянно появляются дети, собаки, кошки, дома. И они абсолютно счастливы. Я вижу, что они счастливы, и каждый раз я безумно рада тому, что... Ну, ты редко видишь, на самом деле, вот то, что людям так хорошо. Я не понимаю, как это может быть. Я завидую, наверное, поэтому я критикую их собаку.
Хоть что-нибудь покритиковать в этой идеальной жизни.
Вот так вот, в общем, непонятно, как люди уживаются, но им так здорово, что другим остается только смотреть.
У меня только один единственный вопрос. А что, как бы, ты выплачиваешь вот эти вот деньги?
Выплатила. Причем чувствовала себя просто вот как... Мне кажется, банковские кризисы, которые переживает наша страна, вот это был мой личный банковский кризис, потому что не стоило так повышать до последнего. Единственный раз, я даже в казино в Сочи выигрываю, а тут проиграла.
Надя, ну уж это должно было тебя убедить в том, что любовь существует.
Да я верю, я вот, я тут ездила в аэропорт Шереметьево, я давно там не была, и встречала внутренние российские рейсы. И выходил рейс, вышли такие немолодая пара, и они так стоят растерянно, видно, что Москва, что Шереметьево для них совершенно неочевидный аэропорт, они не вот этот уверенный шаг вправо знают, туда-сюда, аэроэкспресс побежали. И они так стоят, оглядываются, я понимаю, что их встречать должны, а их никто не встречает. И я ужасно огорчилась, я сижу, смотрю, думаю, что ж такое-то вообще? И тут появился такой московский хлыщ, вот напыщенные московские эти мужчины, такие красиво одетые, с двумя детьми, причем дети очень маленькие, один там годик, второй, наверное, 2,5, ну, то есть те, которых ты за руку ведешь, они все время падают. И я поняла, что они-то и встречают этих, вот эту пару, и эти бабушка с дедушкой уронили все свои баулы, в которых явно были игрушки для детей. Расплакались. Дети к ним, ну как дети их, мне кажется, видели, наверное, первый раз в жизни, но они им сказали идти, они пошли. Я тоже села и расплакалась. Я чувствовала, ну, это фильм «Реальная любовь», как вы понимаете. Как бы, если вы сомневаетесь в любви, езжайте в зону прилета аэропорта Шереметьево. Посидите там, и все вернется.
Как мило.
Кстати, влюбленные пары там тоже были очень трогательные. Это было 8 марта, там все мужчины были такие нарядные, с цветами. Мне даже таксист пытался подарить тюльпан и говорит: «Женщина, с праздником». Я говорю: «С каким?» Он говорит: «С женским днем». Я говорю: «У меня каждый день это праздник». После этого мы не подружились. Так вот у меня не случилась очередная любовь в жизни.
А тюльпан хоть взяла?
Взяла, что я отказываться буду.
Корыстно. Надя попудокла.
Ну, один тюльпан, это же очень красиво. Я его подарила тому, кого встречала.
Господи, боже мой. Так, мне кажется, что мы должны Надю звать хотя бы через раз, потому что мы с тобой такие... Вот, а этот циничный человек будет приходить, да, говорить...
Добавит нам, да, огня.
С калькулятором будет рассказывать свою историю.
Одна история с калькулятором.
Подождите. Две, как минимум. И цветок у таксиста взяла и подарила другому.
Нет, ну это интересно вообще, профессия свахи. В будущем, я так чувствую, не
я
даст скучать.
Я все мечтаю, что когда, да, когда окончательно закончится жизнь медиа-менеджеров, мне будет чем,
да,
заняться.
Да-да, есть чем заняться.
Есть вообще тоже в загашничке пара историй свахи, да, и до сих пор
надо
живут.
Надо будет обсудить в дальнейшем.
Да. Мы холдинг создадим.
Да. Наконец-то, окончательно.
Телевизионные свахи будут нам завидовать.
Да, и окончательно разбогатеем, наконец-то.
Да, кстати. Вот. Вспомним это, миссис Мейзел, сколько там люди, да, поднимали. Боже.
На любви можно зарабатывать.
Конечно. Дорогие, сегодня вы слушали нашу гостью.
Мне стало стыдно за все, что я сказала, но окей, не
да мне вообще, мне очень все понравилось.
За тебя не стыдно. Ты будешь нашей гордостью.
Это было прекрасно.
На доске, да. Вы слушали подкаст «Обними меня, пожалуйста». Это подкаст, в котором мы рассказываем разные истории любви. Пытаемся ходить в белом пальто. В белых польтах.
И не испачкаться.
И не испачкаться, да. Вот при этом ведем себя как сумасшедшие, потому что сами мы эти истории прекрасно любим и вообще любим разговаривать о чувствах, о том, как они меняют жизни, судьбы людей. Я Наталья Родикова, я главный редактор издания «Новый очаг».
А я Александра Яковлева, вечно влюбленная в жизнь и в людей, ведущая и автор подкаста «Психология» с Александрой Яковлевой.
Да, если вы захотите не только про истории послушать и поржать, а какой-то более серьезного душниловского подхода, можете еще и вот...
Что за наезды? Вообще, как тебе не стыдно?
Мне не стыдно.
Душниловский подход.
Следующий подкаст мы просто назовем «Мне не стыдно».
Да, да, «Прости меня, пожалуйста», назовем этот подкаст следующий.
И с нами была Надя Попудогла, наш дорогой друг и издатель медиа для родителей «Мел», и один из двух главных редакторов еще одного нашего любимого издания «Флакон Магазин». И «Обними меня, пожалуйста», а то я вижу, тут
душнило.
Злобненько смотришь на меня.
А вам еще долго вместе работать.
Да, ребята.
Тем, кому не видно, мы обнимались и целовались. Надя, спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Вот так, хотя бы поручиться.
Присылайте нам свои истории. Услышимся в следующий раз.
Спасибо.